Продолжаем разговор. Алексей Осин в студии «Радио Спутник». И сейчас встречаю Валерия Татарова, режиссера-документалиста. Встречаю виртуально, разумеется, он на прямой телефонной связи со студией. Валерий, я вас приветствую. Всегда приятно с вами разговаривать.
Вы знаете, я только открыл рот, чтобы сказать «приветствую своего любимого ведущего спутника», вы опередили меня в комплименте.
Ну, значит, да, значит, это взаимное. Но, к сожалению, приятности на этом, может быть, заканчиваются, потому что тема уж больно неприятная у нас для обсуждения. Ну, с другой стороны, Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк сказал, что преступление потенциально возможное, но пока еще нет вердикта, да, поэтому так и говорим, расстрел российских военнопленных будет расследовано. И вот те самые кадры, которые мы все видели, жуткие, это с высокой степенью вероятности, они подлинные. Но слава богу, что хоть сказали, потому что обычно, если смотреть на эти истории, да, вот этих замечательных скандалов, да, в кавычках замечательных, и с подрывом газопроводов, и с самолетами, и так далее, все это как бы заметается под ковер. Вроде поговорили, но, ну, или пробирка та самая историческая, помните, да, Колина Пауэлла. А все потом это заметается под ковер, и вроде как перестают про это говорить, и забывают, и ничего этого уже не существует. Ждет ли судьба пробирки вот эту инициативу Верховного комиссара ООН?
Я думаю, да. Тут даже не надо быть там Вангой, чтобы предположить, что они будут замусоливать этот вопрос всячески. Даже вот эта обнадеживающая публикация «Нью-Йорк Таймс», которая первая вышла с подтверждением подлинности этой видеосъемки, сделанной телефоном самими бандеровцами, даже в ней, в этой публикации, прозрачно читалось как намек, что смысл вот всего этого сообщения не в том, чтобы ужаснуться зверством бандеровцев, читай ВСУ, а сообщить своим читателям, что, видите, трое украинцев, десятерых русских взяли в плен. Вы понимаете, я-то читаю еще и между строк, и как режиссер это все вижу. Это такая вот сценарный ход такой, знаете, да, конечно, мы сообщаем как бы правду, но в это время намекаем и на другую еще правду. Поэтому я думаю, что это только повод для того, чтобы напомнить, что да, мы тоже объективны. На самом деле, конечно, об объективности речь не идет, когда недавно вот было это, никак недавно, расследование проходило месяцами и даже годами по поводу Боинга сбитого. Тоже ведь все было очевидно и представлена наша доказательная база, ну и так далее. Но все это было заранее обречено на провал. Так что, Алексей, я не испытываю иллюзий по этому поводу, но хочу вас вот к чему обратить внимание, да, что сколько сказано вот нами, педагогами, слов о вреде гаджетов. И вот я все думаю, если бы не эта видеосъемка, да, было бы вообще упоминание и обсуждение этого преступления, ну, очевидного из-за видеосъемки. Я напомню просто, что первая видеосъемка, предшествующая вот этой, собственно, бандеровской, была сделана дроном. И опубликовал ее небезызвестный блогер Шари первым. То есть, ну, тут доказательств много. Они будут, конечно, цинично продолжать вот эту версию, что пленные сами спровоцировали свое же убийство. Вообще, я Алексей, я, мне уже достаточно лет, чтобы стать уже довольно циничным, да?
Мне там тоже, да, в общем, что говорить.
И вот, понимаете, украинцы возбуждают уголовное дело против убитых людей. Ну, ладно, там совести нету и прочего, да, но мир как на это смотрит. Но ведь остались же здравомыслящие люди, которые могут не любить и даже ненавидеть Россию. Но вы же видите, как ведет себя эта сторона. Я недавно совсем, вот буквально сегодня утром вернулся из поездки по городам российским. Вот вчера буквально встречался с ребятами из Ярославского речного училища, из Рыбинского авиационного колледжа. И вот мы там говорили о других вещах, в том числе о историческом наследии, о хлебных купцах ярославских. Но ребята там в первой части, конечно, этот разговор поддерживали, а потом стали спрашивать о том, о чем мы обычно с вами, Алеш, толкуем. И вот меня спрашивали интересные вещи. Вот как ребята понимают, говорят: Валерий Николаевич, а можно ли считать заявление Зеленского за что-то серьезное? Ведь он абсолютно управляемый человек, он все время что-то просит. Как может просящий человек, да, выдавать самостоятельные суждения? Как и то, о котором мы сегодня говорим, там, он заявляет о том, что можно мирными путями Крым вернуть, да? И ребята правильно спрашивают, потому что грош цена заявлением человека, который, по сути дела, стоит на паперти у Западной Европы, у Америки, да, и, по сути дела, такой клинчило. И все эти заявления, конечно же, это часть спектакля, и тексты суфлер подсказывает ему, конечно, его хозяева. Это я упреждаю ваш вопрос по поводу всяческих там политических шагов, которые мы обсуждаем.
Нет, но тут важно вот еще что. Вы опять вот сказали, поддаваясь, может быть, а может быть и нет, но вы сейчас вот сами определились, на вот эти вот нарративы о том, что весь мир, и дальше продолжается предложение. Ну почему весь мир? Просто весь мир помалкивает немножечко, да, а очень крикливая и шумная часть этого мира, которая воюет против нас коллективно, она вот именно такого рода вещи и делает. Поэтому вот вопрос, ну, мы им ничего не докажем. Мы им ничего не докажем.
Абсолютно правы.
Да, но надо доказывать другим бы, или нам.
Люди, чтобы мы с вами не забывали, что с молчаливого согласия большинства происходят самые страшные преступления. И нам в этом смысле надо быть гораздо более активными. В том числе и возвращаться к тем историям, которые для нас очевидны, как, например, там Буча, массовые казни в Купянске, нынешние казни в Херсоне.
А Краматорск-то почему это... все забыли? Когда 50 человек да, ракеты убили.
Да, конечно. Так а-ля Стампа, вы помните, в первые недели спецоперации тоже выходит снимок донецкого несчастного родственника убитого, да, и помещается как жертва агрессии в Киеве. А это донецкое преступление украинских властей. И та же а-ля Стампа публикует недавнее заявление, предложение Папы Римского о том, что надо, дескать, демилитаризировать сердца. Обращается он к Путину. Замечательная газета вообще, «Ля Стампа», да? Вот «Божья роса» в любом погодном варианте, да?
Еще один момент. Ну вот понятно, что сейчас фронт завис по определенной причине. Есть даже кадры, которые... Ну, танк там вытаскивают откуда-то из грязи. Совершенно понятно, что наступление невозможно. Но вот сейчас все схватится морозом, и тогда возможны подвижки. Вот в частности, министр обороны Великобритании Бен Уоллес сказал, что Украине поставлено 300 тысяч единиц вооружения и призвал ВСУ продолжить контрнаступление зимой. Вот как вы вообще это оцениваете? Временной фактор на кого работает? Сейчас подтягиваются наши мобилизованные. Собственно, Украина тоже там оружие поступает и так далее. Вот какова будет картина к началу настоящей зимы? Не календарной, а вот реальной.
Вы знаете, я готов с вами, Алексей, продолжить разговор о погоде и о влиянии ее на ход военных так. действий. Но до тех пор, пока у нас будет спецоперация, а у них будет полномасштабная война с нами, со всеми вытекающими методами, и отношением, да, и способами ведения войны, до тех пор погодный фактор будет вторичен по отношению к возможностям и тому, что позволено в этой войне. Да, мы же на самом деле, и мы это с вами знаем, хотя вы абсолютно правы, что убеждать кого-то мы не в силах и не в состоянии, да, людей, которые не хотят быть убежденными. Мы с вами понимаем, что мы действуем гораздо более ограниченными способами, невзирая на погоду, еще раз повторю. Да, они действуют любыми способами, дескать, потому, логика такая, что ведь вы на нас напали, поэтому мы можем быть подонками и преступниками. Нас оправдает, вообще говоря, мы можем оправдаться вашим нападением в любом случае. Мы говорим, нет, ну что, мы на вас не нападали, более того, мы ведем щадящую войну, мы не воюем с гражданским населением. Нет, вы на нас напали. И вот этому разговору конца нету. Зима, как всегда в истории, всегда была на руку русским. Ну, в общем смысле этого слова.
Ну, так они тоже русские, что ж там говорить.
Вы знаете, ну, как мне солдаты, кажется, что командиры, солдаты-то да, но солдаты на этой войне на стороне Украины ничего абсолютно не решают. Даже младший офицерский состав и среднее звено. Все-таки, ну давайте будем реалистами. Все-таки все управление войсками ВСУ и их спецподразделениями, оно находится в руках Запада. И почему вы цитируете английских военных специалистов или там Соденберга того же? Это люди, которые взяли на себя бразды управления этой войной. Поэтому, понимаете, ментально все-таки это война русских с западными, понимаете, с англосаксами, ментально. Поэтому я и сказал о зиме в этом контексте, что нам она на руку. Они не умеют воевать зимой.
Вы знаете, извините, что прерываю, я, по-моему, вам уже говорил, что Россия демонстрирует мое мнение, вот вы прокомментируете его, пожалуйста, новый тип осады. То есть это не одна крепость окруженная, и туда не пускают еду, воду там и что-то, а это вся страна. Вот вчера было замечательное фото со спутника, где вокруг все, значит, в лампочках, да, и все горит, а Украина вообще темная, да? То есть вот в чем вопрос.
Да, я видел эту фотографию.
То есть вот когда спрашивают, что же мы раньше 9 месяцев ничего не делали, а сейчас начали более или менее с этим разбираться, вот поэтому и начали. Потому что если бы это произошло в июле, то люди могли бы выйти из домов и на костре приготовить себе пищу. А сейчас у них такой возможности нет. То есть это новый тип осады. Вот вопрос, к чему он приведет. Или не согласны? Или не согласны?
Нет, я с вами согласен, но, видите, корректировка методов ведения этой спецоперации происходит по ходу дела. Угу. Кстати говоря, и победоносный Сталин тоже учился по ходу войны. В начале, вообще говоря, Сталин в начале войны и в 45-м это были два разных человека. Он учился по ходу дела. Поэтому вот эта новая тактика, о которой вы говорите, да, многоярусная крепость, это подсказало время и характер этой спецоперации, а еще и реакция населения, вообще массовая реакция на то, что происходит. Тут вот в этом смысле сказывается еще и такая, знаете, духовно-нравственная мобилизация украинского общества, основанная на ненависти и уже не скрываемой, оправданной многократно и Западом, и самими украинцами русофобией. И теперь мы уже даем им понять таким образом, оставляя в живых гражданское население, и мне даже трудно произносить то, что я произношу, да, мы даем им понять, что ситуация в наших руках, как мы захотели бы, так мы бы и сделали. Мы давно могли бы уже лишить вас всех благ цивилизации, это нам было по силам. Но мы действовали аккуратно, мы жалели гражданское население, понимая, что будет будущее, нам снова жить вместе, примирение неизбежно, потому что мы один народ. Но поскольку вы не понимаете, мы вынуждены таким образом действовать, понимаете, философии управдома. А не будете понимать нас, отключим свет. Ну, на это, я думаю, расчет. Тут не надо искать каких-то китайской мудрости во всем этом. Это вот житейская мудрость. Если вы не хотите понимать по-хорошему, мы будем вас лишать удовольствие цивилизации. Это жестоко, но не так жестоко, как ковровые бомбардировки демократические, которые демонстрировала во всех конфликтах американская сторона, американская демократия.
А хотите еще одну конспирологическую теорию? Кличко, мэр Киева, сказал, что, возможно, будет эвакуировано население, вообще призвал всех, ну, видимо, расползтись, если у кого есть дачи, там, загородные дома с печками, можно там как-то переждать, да? Так вот, ведь все то, что происходит, это еще приводит и к оттоку населения из городов, что делает более легким процесс их занятия. Потому что я все время думал, а как города-то освобождать? Ну, освобождать, занимать, я не знаю, как хотите.
Ну да. А еще вы обратили внимание, что тотальная мобилизация, объявленная Зеленским, хотя это, конечно же, не его решение, но тем не менее, тотальная мобилизация касается только русскоязычных районов Украины. А Западная Украина, там буквально, знаете, Алексей, вот к этому времени, к концу ноября, мобилизуют сейчас только считанные десятки, даже не сотни человек. И это статистика даже не российская, это их статистика. А вот Харьковская, Запорожская области, Сумская, там счет идет на десятки тысяч. То есть я полагаю, что это плохо скрываемое, истребление русскоязычного мужского населения в возрасте деторождения. Ну, да. У меня тоже теории заговора такие. Речь идет о целенаправленном, намеренном истреблении мужского населения, детородного возраста, так сказать, репродуктивного. Я не могу просто обойти внимание.
Вопрос, что теперь от этого останется, да? То есть нам-то нужны люди, и много раз об этом говорилось, потому что как-то я где-то у какого-то из блогеров услышал, говорит, ну мы потеряли столько-то, я не знаю, о потерях не буду озвучивать, как он сказал, да? Но мы же, говорит, приобрели 7 миллионов. Вот присоединив эти, мы 7 миллионов человек приобрели. Наша самая жуткая и главная проблема демографическая. Вот таким образом, ну вот как побочный, так сказать, эффект, мы получается, что мы ее решаем. Спасибо, Валерий. Ну, вообще, да. Да, Валерий Татаров был в эфире радио «Спутник», режиссер-документалист. Надеюсь, еще неоднократно побеседуем. Спасибо огромное.